Здравствуйте! В эфире «Православный взгляд». И сегодня мы вновь будем говорить не столько о религии, сколько о разных событиях в нашей с вами жизни. Попытаемся взглянуть на них, в том числе и православным взглядом. Мой собеседник в студии – митрополит Томский и Осинский Ростислав. Владыка, здравствуйте.
Здравствуйте, Виталий.
Владыка, мы привыкли говорить, что церковь вне политики, отлучена от государства, но на самом деле я думаю, что церковь и общество – это очень тесно переплетены между собой, поэтому от некоторых вопросов никуда не уйти. И, конечно, хотелось бы узнать церковную точку зрения, пусть даже на какие-то политические события. 7 февраля 1990 года пленум ЦК КПСС проголосовал за отмену однопартийной системы. То есть, если раньше у нас была коммунистическая партия, которая вела нас к победе коммунизма, то после этого у нас стала многопартийная система. Как Русская Православная Церковь к этому относится, если это отношение каким-то образом сформировано? Благо это или нет?
Ну, прежде чем на ваш вопрос отвечу, хочу немножко внести такую корреляцию. Тот термин, который прозвучал, вы говорите, что в настоящее время церковь отлучена от государства. Во-первых, она не отлучена от государства, а отделена, а это принципиально разные вещи. Потому что слово «отлучили», вроде бы, так сказать, вот церковь прицепилась к государству и не хочет отрываться, да, а ее вот отлучили. На самом деле отделение церкви от государства — это то, чего жаждала церковь на протяжении 300 синодальной эпохи, когда церковь в Российской империи была включена в состав государственной машины и утратила, по сути дела, полную свою самостоятельность от царской власти. И поэтому, как это не может показаться странным, но декрет, один из первых декретов советской власти об отделении церкви от государства, это весьма великое благо для церкви. Какова бы была беда для нашей церкви, если бы советская власть продолжала бы считать церковь частью своей государственной машины. Поэтому, на самом деле, отделение церкви от государства говорит о том, что у государства свои полномочия, своя сфера деятельности, у церкви своя сфера деятельности, и в эти области каждый не вмешивается, а существует, так сказать, автономно. Теперь вот отвечаю на ваш вопрос относительно многопартийности или однопартийности не только в нашей стране, а в принципе. В Библии, в книге «Премудрого Соломона» есть такая фраза, что «великая мудрость во многом совете». Когда человек единолично принимает решение, опираясь только на свой разум, на свой опыт, вот, то всегда эти решения, как правило, ну, какие-то ограниченные. Потому что человек, даже самый выдающийся, самый мудрый, самый продвинутый, он не может охватить всего. И поэтому, когда сосредотачивается принятие решений на одном человеке, всегда эти решения, ну, носят какой-то такой урезанный, ограниченный характер. И поэтому даже в условиях самодержавия, которое существовало у нас в стране, в некоторых других странах, вот, всегда при государях существовали какие-то советы, думы, будь то Боярская дума или другие. Потому что даже монархи, которым усваивалась неограниченная власть, вот, они нуждались в каком-то совете. И поэтому многопартийность, она как раз обеспечивает, ну, взгляд на многие вещи текущей реальности с разных позиций, с разных точек зрения, оценка того же самого явления, но вот с разных сторон. И поэтому в условиях многопартийности всегда можно рассчитывать на большую объективность в сложившейся ситуации, вот во взгляде на те или другие вещи, а следовательно и более соответствующей действительности могут быть и те решения, которые принимаются властью. В условиях многопартийности, даже если какая-то партия имеет какое-то преимущество численное, например, но когда она не одна, а она уравновешена какими-то другими партиями, то значит, что все-таки они всегда в принятии решений имеют в виду и еще позицию других, которые, может быть, не всегда согласны, а иногда категорически не согласны с теми или другими решениями. По крайней мере, в выработке этих решений принимается во внимание мнение и позиция и многих других. И поэтому многопартийная система в политическом укладе жизни страны, мне кажется, она более соответствует тому, что принято сейчас называть демократическим устроением общества, подлинная демократия, подлинное народоправление, оно обеспечивается как раз многопартийной системой, где голос народа, так сказать, посредством многих источников, многих таких инстанций, многих партий, консолидируется в решении каких-то вот государственных проблем.
Я просто вспоминаю те 90-е годы, когда только встал вопрос о многопартийной системе, и простые вот работяги, рабочие, они вот где-то за столом сидя обсуждают и говорили, вначале одну партию кормили, сейчас придется еще кого-то кормить. А скажите, священник может в какую-то партию вступить?
Дело в том, что, как мы уже вот сейчас говорили, каждая партия представляет какую-то определенную группу людей, держащихся определенных политических взглядов, каких-то взглядов на экономическое развитие нашего общества, страны, на какие-то процессы социальные, политические, которые в нашем обществе существуют. И поэтому партия всегда соотносит себя с группой. Если священник себя начинает соотносить с какой-то группой, он, по сути дела, перестает тогда быть священником. Потому что если я, например, становлюсь участником этой партии, значит, я полностью разделяю с ней все, чем эта партия живет. Значит, моими оппонентами, в лучшем случае, а то и врагами, становятся те люди, которые находятся в какой-то, может быть, противоположной партии. И вот представьте себе, не будем брать партии в нашей стране, допустим, те же Соединенные Штаты Америки. Вот какой-то священник становится демократом, а другой священник становится республиканцем. И тогда получается, что для одних сторонники Трампа являются врагами номер один, и наоборот, для тех, кто является условно священником-республиканцем, становится какими-то врагами-разрушителями среди демократов. Но ведь верующие люди, истинные христиане, истинные чада церкви есть среди всех партий, и в нашей стране в том числе. Я знаю глубоко верующих церковных людей, которые практически во всех партиях присутствуют. И священник, он является священником для всех. И поэтому церковь не имеет права себя соотносить с какой-то определенной партией. Она стоит над партиями, возвещая этому миру некие вечностные такие истины, некие такие ориентиры, с которыми считаться она призывает все партии. Потому что, да, у каждой партии какой-то свой подход. Но за всеми этими подходами, как считает церковь, должно иметься в виду и то высшее какое-то начало, которое неизбежно стоит за всем позитивным, что в этом мире делается. И если, например, при принятии законов мы пытаемся что-то такое узаконить, что идет вопреки с божественными заповедями, то рано или поздно это выходит боком для народа, для страны, для общества. И поэтому всегда, так сказать, все те нормы и законы, для того, чтобы проверить, насколько они правомочны или нет, верующий человек должен соотносить с божественными заповедями. Вот задача церкви – доносить эту правду Божию для представителей всех групп населения. И поэтому в каких-то критических условиях, когда в обществе накал партийного такого противостояния достигает какого-то своего эпогея, иногда церковь оказывается единственной силой, которая способна усадить за стол переговоров самые, казалось бы, конфликтующие и непримиримые стороны. Нам помнится событие 1993 года, когда между Верховным Советом, так тогда Дума, то, что сейчас Думой называют, раньше называлось Верховным Советом, это я говорю для молодежи, которая уже, наверное, и не знает, что такое Верховный Совет, и между президентской властью конфронтация страшная была, и все это вылилось в конце концов в то, что Россия оказалась на грани гражданской войны, гражданского противостояния, когда сторонники Верховного Совета штурмовали Останкинскую башню, телецентр Останкина, чтобы вещание захватить в свои руки. Президентская власть подогнала танки и расстреливала здания Верховного Совета. И все это было в Москве. И, казалось бы, стороны, которые не способны были уже услышать друг друга и сесть за стол переговоров, и тут святейший патриарх Алексей II в Данилов монастырь призывает прийти представители вот всех политических сил противостоящих, усаживает их за стол переговоров и, так сказать, ну, там, по сути дела, берет с них обещание, что, так сказать, они не доведут страну до кровопролития, вот, обещая строгими церковными там прещениями, вплоть до предания анафеме тех, кто вот, пойдет по пути разрушения. Это имело какие-то свои действия. Я знаю, что неоднократно церковь собирала и до сих пор собирает представителей разных политических сил за круглым столом для того, чтобы обсудить какие-то проблемы, которые актуальны для всех, но решение которых возможно только при каком-то консенсусе всех вот этих групп людей. И поэтому опять это удается усадить только за единый стол церкви, которая над всеми этими партиями. Поэтому церковь должна быть вне партии. И, конечно же, вступление в партию священников, оно видится крайне неуместным. Первоначально, когда многопартийность только стала появляться в нашей стране, после крушения советской власти, то иногда, ну, не, была такая вот тенденция, что, так сказать, вот они...
Депутатами, по крайней мере, были священники.
Ну, они были как народные избранники, да. Они не представляли какую-то политическую партию.
Совершенно
но,
верно.
Да, но были какие-то вот такие тенденции, так сказать, не вступить ли кому-то в какую-то и партию священнослужителю. Но потом общим церковным решением, соборным, было закреплено то, что священнослужители не должны участвовать вот в партийной деятельности страны. Служение церкви, оно нечто большее, нежели партийное.
Владыка, хорошо, давайте тогда вот рассмотрим этот вопрос с другой стороны. Но не секрет, да, что у церкви есть тоже свои интересы в плане построения общества того или иного. Ну, например, отстаивание семейных ценностей, духовных ценностей, отстаивание каких-то культурного наследия, исторического наследия. Почему в нашей стране, может быть, даже с подачи церкви, не рассматривается такой вопрос, как вот создание, например, партии православных христиан, чтобы как раз вот эти вопросы на политическом уровне в том числе лоббировать. В некоторых странах присутствуют партии, в которых, ну, прямо в названии указано «христианская». На ваш взгляд, это плохо?
Я думаю, что это отчасти не совсем так, потому что вы сказали, вот у церкви же есть свои интересы, которые она должна отстаивать. Во-первых, у церкви...
На уровне законодательства.
И дальше то, что вы вот перечислили, это совсем не интересы церкви. Это как раз интересы народа, который отстаивает
Давайте
церковь.
Давайте отставить, да, интересы народа. Вот.
Но для того, чтобы отстаивать интересы народа, этот народ не надо делить на группы. Если мы опять создаем какую-то партию вот каких-то православных интересов и туда включаем какую-то группу людей, то, естественно, так сказать, вот какая-то фрагментарность появляется вот в решении тех или других задач. Поэтому мне кажется, что это не совсем правильно. И хотя действительно и на Западе существуют какие-то партии, которые соотносят себя с той или иной религией, вероисповеданием, в той же Германии существует христианско-демократическая партия, которая на самом деле уже давным-давно, с моей точки зрения, перестала быть и христианской, и демократической. Есть, по-моему, и в нашей стране, вот они не очень на слуху, но какие-то политические или общественные объединения, которые, ну, если являются или партиями, или движениями, которые призваны объединить какую-то группу единомышленников. Вот, поэтому в какой-то степени это и оправдано, например, потому что, ну, для того, чтобы... Ведь церковь – это не только священнослужители. И вот вы упомянули, да, что в 90-е годы вот там где-то в Верховном Совете были в качестве депутатов и представители епископата, и духовенства. Но церковь – это не только они. Это и миряне, это те люди, которые соотносят себя с православной верой, с православной традицией, с многовековым укладом церковной жизни. И поэтому есть много форумов таких, когда эти люди, объединившись, ну, принимают какие-то решения, дают какие-то рекомендации, какие-то советы. По крайней мере, так сказать, доносят позицию церкви до государственной власти, до общества. Это более верный путь, нежели вот путь, когда... та или другая группа людей создавших из себя партию, вот, узурпирует какую-то часть власти и пытается навязывать кому-то свою волю, свою позицию. На самом деле церковь, она для всех. И поэтому задача церкви – это доносить высшие божественные истины, евангельские истины для всех слоев населения. И поэтому вполне возможно создание каких-то обществ и объединений. Но мне кажется, что я бы не стал быть, я не исключаю возможности создания такой партии, да, но мне кажется, это не тот путь, по которому должны идти верующие люди. Не хочу сказать церковь, потому что уж точно церковь не должна создавать партию, потому что церковь, она вот церковь всех. Всех партий.
Хорошо, Владыка, давайте перейдем теперь ко второй части нашей программы. 6 февраля – память блаженной Ксении Петербургской, очень известная святая. Чем она прославилась?
Как-то народу очень близки те святые, которые отличаются своей какой-то простотой, народной такой простотой. А ведь простота, по словам святителя Игнатия Принчанинова, это то, что ближе всех человека приближает к Богу. Вот, в простоте, пишет он в одном из своих писем, чистота помыслов, чистота души, тщательное исполнение божественных заповедей, верность Христу. И вот как раз блаженная Ксения Петербургская была такой вот подвижницей, которая отличалась своей какой-то особой простотой. Она вела настолько простой образ жизни, подвижнический образ жизни, скитальческий образ жизни, что поражало вот этим образом жизни всех своих окружающих. Иногда для многих она казалась безумной, и действительно она имитировала некое такое внешнее безрассудство, или, как называли Христа ради юродства, для того, чтобы скрывать свои подлинные духовные подвиги, которые она несла ради Господа. Это был тот человек, который днем казался для всех каким-то скитальцем, вот, бродягой, а по ночам она приходила на Смоленское кладбище, где в настоящее время находится часовня над ее мощами. Вот. И по ночам носила кирпичи и камни, поднимала наверх строящегося храма для того, чтобы рабочие утром пришли, не тратили время на эту вот трудоемкую работу, а уже имели наверху кирпичи, из которых бы складывали они эту церковь. И она это тщательно скрывала, она делала это под покровом ночи. Но Господь зато наделил ее такими духовными, богатыми дарованиями, настолько великой силой молитвы, что эту силу молитвы ощутили ее современники даже при ее жизни. Когда в городе появлялась блаженная Ксения Петербургская, она в Петербурге, естественно, жила, вот, то извозчики, которые рано утром выезжали на трудовой день, старались позвать блаженную Ксению Петербургскую, чтобы она проехала в их повозке хотя бы несколько метров. Совершенно бесплатно. Почему? Потому что они знали, если Ксения соглашалась вот проехать с ними, хоть немного совсем, то день будет удачным, и Господь благословит их трудовой день, и будет много клиентов, будет много людей, воспользовавшихся их услугами, они хорошо смогут заработать. Когда вдруг Ксения оказывалась среди торговых рядов или на базаре, на рынке, то наперебой продавцы предлагали ей взять хотя бы там одно яблоко, хотя бы один какой-то предмет. Если Ксения у кого-то соглашалась взять хотя бы одну ягодку, то Господь благословлял труды этого человека, и торговля в этот день у него шла хороша. И в настоящее время верующие люди молятся блаженной Ксении Петербургской и стараются, придя в храм, вот, вознести ей молитву, поставить свечу блаженной Ксении, вот, вознести молитву в надежде, что ее святыми молитвами ради ее простоты Господь благословит и нашу жизнь. И если как при жизни ее тот человек, который уделил хоть какое-то внимание блаженной Ксении, сподоблялся особых даров и благословений от Господа, так и мы, вознося молитвы блаженной Ксении, получаем от Господа многие его богатые милости. Поэтому, наверное, и не случайно часовня блаженной Ксении Петербургской в Санкт-Петербурге, наверное, самое посещаемое в Петербурге место. И сколько бы я там вот не бывал в Петербурге и не заезжал на Смоленское кладбище, то в любую погоду, в сильный дождь, в сильную пургу, в всегда к часовне выстроена огромная-огромная очередь людей, когда люди идут нескончаемым потоком к блаженной Ксении Петербургской, попросить ее молитв, ее благословения. И, как известно, к сухому колодцу народ не ходит за водой. Раз идут, значит, действительно люди получают это. И даже когда при советской власти эту часовню закрыли, люди приходили к стенкам этой часовни и снаружи молились блаженной Ксении Петербургской. В щели в двери и в окнах бросали записочки со своими просьбами о каких-то своих житейских или духовных нуждах. И по своей вере получали молитвами блаженной Ксении.
Владыка, по традиции есть еще блиц-вопросы. Одна моя знакомая часто использует такое словосочетание, как «очень сильная молитва». Разве такие молитвы бывают? Если да, то что это за молитвы?
Любая молитва ведь зависит от того устроения человека, в котором человек молится. И, конечно же, можно ведь помолиться и формально, и тогда эта молитва будет носить формальный характер. Когда вот мы берем молитвослов и, не вдумываясь, как какую-то мантру, тарабаним текст той или иной молитвы. Другое дело, когда мы стараемся молиться со вниманием, с благоговением, вот, когда стараемся в каждое слово вкладывать определенный внимательный смысл. И совсем другая бывает молитва, когда, например, человек молится, окруженный какими-то, истесненный какими-то бедами и несчастьями. Когда человек понимает, что вот надеяться больше не на чего, и вот-вот произойдет сейчас какой-то крах, что-то страшное, и помочь ему может только Бог. И вот тут как человек молится. Даже человек, который, может быть, и никогда раньше в жизни не молился, который себя и верующим не всегда, может быть, считал, или так, верующим постольку-поскольку. У одного поэта есть такие слова: «Чем ночь темнее, тем ярче звезды. Чем глубже скорбь, тем ближе Бог». И, конечно, вот такая молитва, которая идет из сердца, вот, конечно, она более доходна Богу. Но молитва вот такая вот пламенная, она не только является следствием каких-то печалей или несчастий. Когда человек приходит в особое духовное такое облагодатственное состояние, то тоже молитва сама из сердца льется. Именно такие молитвы исходили из уст и сердец святых угодников Божиих. Почему Церковь, например, рекомендует нам молиться не только и не столько своими собственными молитвами, а словами тех молитв, которые были произнесены некогда святыми угодниками Божиими. Потому что святые как раз и возносили их вот в таком духовном возвышенном состоянии, в состоянии, когда они пребывали в благодати Духа Святого. И поэтому каждое слово такой молитвы, каждая фраза, она преисполнена этой божественной благодатью. Если мы сами приземленные пока еще, но молимся молитвами, которые дали нам, оставили святые отцы, то мы чуть возвышаемся над тем духовным уровнем, в котором мы сейчас находимся. Если молитва наша еще не такая вот сильная, о которой вот спрашивает наша телезрительница, но мы молимся молитвами святых отцов, то тогда наша молитва становится сильнее. В какой-то степени она обретает силу не от нашего собственного духовного уровня, а от духовного состояния тех святых, которые эту молитву составили.
Владыка, у меня с прошлых лет остались запасы святой воды. Можно ее пить не только натощак? Ведь выпить воду, наверное, все-таки лучше, чем поливать цветы или деревья.
Ну, во-первых, вода крещенская, если она осталась с прошлых лет, она, хотя вот некоторые говорят, что она целый год до следующего крещения хранится, она может использоваться еще хоть год, хоть два года. И поэтому, если вдруг от одного праздника крещения до другого прошел период, а у вас осталась водичка, а вы новую принесли, ничего не мешает и старую употреблять точно так же, как новую. Нет воды старой и новой. Это одна и та же святыня. По сути дела, неразделимая. И каждая вода, освященная в новом году, это, по сути дела, есть некое продолжение той святыни, того струящегося потока божественной милости, которая непрестанно изливается в этот мир. Поэтому ее нужно употреблять так, как мы употребляли раньше. Что касается натощак или нет, конечно, святыню преимущественно мы употребляем натощак. И вот если эта женщина говорит, что лучше, чем ее выливать, во-первых, выливать это точно не надо. Вот.
Поливать,
а что, говорит. Если вот я ее выпью, пообедавши? Ну, а почему ее не выпить до обеда в тот же самый день? Ну, скажем, если обычно человек там пьет святую водичку там по чайной ложечке, ну, выпей стакан, так сказать. Если вдруг у вас какой-то преизбыток святыни оказался в доме. Что же касается употребления крещенской воды не только натощак, на это есть указание в нашем церковном уставе. Это своего рода типикон. Есть такая книга богослужебная, где даются четкие указания, где порицаются те люди, которые категорически говорят, что священную крещенскую воду великую вот нужно только натощак пить и никак. При каких условиях больше нельзя ее употреблять. Нет, там написано в типиконе, нет великой святыни, которую мы с благоговением можем употреблять там и даже вкусивши какую-то пищу. При каких это случаях может быть? Даже если мы покушали, но чувствуем какую-то немощь, чувствуем, что заболеваем, то можно даже и на сытый желудок вкусить освященной воды. Потому что, когда она освящается, мы просим Господа, чтобы сделал Он ее для нас даром исцеления в том числе. Поэтому вполне уместно в определенном контексте, в определенных случаях употребление святой воды, и крещенской в том числе, и не натощак.
Владыка, я понимаю, что это вопрос одного и того же человека. Продолжение вашего ответа. Как пользоваться святой водой малого освящения, например, после водосвятного молебна?
Малое освящение в церкви существует. Почему? Потому что иногда у человека вдруг не оказывалось крещенской воды, а нужна она, и поэтому совершалось малое водоосвящение. Кроме того, в церкви была традиция совершать такие малые водоосвящения первого числа каждого месяца для того, чтобы окроплением этой воды освещать само пространство нашего бытия через окропление святой воды, и тем самым полагать начало и освящение новому месяцу, который начинается, как и каждую новую неделю, потому что на самом деле, если вот мы посмотрим на название даже наших дней недели, понедельник, вторник, среда, вот среда, она не является средним днем, если считать понедельник первым днем недели. На самом деле первый день недели – это воскресенье, с которого неделя по церковной традиции начинается. Да, среда – средний получается день. Так вот, церковь начинает каждую неделю с воскресного дня, который она проводит в молитве, в участии в богослужении, освящая всю неделю. Каждый день освящается таким богослужением, как полуночница, которое только в монастырях совершается, когда в полночь возносится молитва, для того, чтобы осветить новый начинающийся день. Мы, миряне и миряне, которые не в монастырях живем и встаем значительно позднее, чем в полночь, но все равно начинаем день с утренних молитв, где тоже спешим осветить начинающийся день молитвой. Таким образом, вот это вот малое освящение воды – это та святыня, которая преподается нам церковью, как бы, дополнительно к крещенской воде для освящения нашей жизни, такой вот повседневной. Но употреблять ее нужно точно так же, как крещенскую воду. То есть с благоговением ее можно пить утром натощак вместе с просфорочкой, которая нас тоже освящает. Вот. Но если есть какая-то потребность и необходимость, и не только связанные с болезнями. Например, человек чувствует, что какой-то дискомфорт, может быть, стрессовую ситуацию, уныние, либо борение каких-то помыслов, какие-то греховные желания к человеку подступают. Или человек, например, борется с какими-то страстями, например, с курением, с алкоголизмом, и чувствует, что вот он может сорваться. Он должен помолиться с верой в Господа, вкусить святой воды, призвать имя Спасителя. Это поможет ему обрести силы для противостояния вот этим вот порочным тенденциям, которые возникают в его жизни.
Спасибо огромное, Владыка. Как всегда, интересные беседы и познавательные ответы.
Вам спасибо за ваши вопросы.
Я напоминаю нашим телезрителям, что любой из вас может прислать также вопрос в нашу программу. Достаточно написать на адрес православие70@mail.ru, либо предложите тему нашей следующей передачи, которая вам была бы интересна. Еще раз, Владыка, благодарю вас за интересную беседу.
Спасибо вам. Всем желаю доброго здоровья, Божие благословения и хорошего настроения. Да пребудет Господь со всеми нами.
Это была программа «Православный взгляд». Еще увидимся. До новых встреч.